сегодня 74-е занятие. На одном из предыдущих занятий говорилось про старость Авраама Авину. Там, значит, объяснялось, что значит он постарел. Гемора сказала, что до него не было старости, он привел старость в мир. Буквально это понимать не надо. И как понимать, вот объяснялось в каком смысле. Говорилось, что это специальное подключение к шхине. И дайте вот человека другого типа шефа. И вот сейчас, значит, есть в числах подтверждение тому. Всем идеям есть подтверждение в числах и в буквах. Какое? Концепция старости – это когда идет новая шефа, а именно девятый уровень соединяется с десятым. Это концепция Геулы, когда мир повзрослеет, станет седым. Вот как это в числах, значит, описывается, соединение девятого и десятого уровней, концепция старости. Тому слово «закейн» – старый, в матери 157. То мы должны подключить к шхине, до шефа, 385. В сумме получится 542. Дальше, если мы говорим о старости творения, то это приход Мешиах уже. Гура, которая принесет с собой истинное взросление, старение уже, древность. То есть 358. Если 542, которые мы получили, прибавить эту силу, 358, сколько в сумме получится? 900. Вот мы вышли на 9 уровень, 380 шхина, это 10 уровень. Мы прибавили старость и силу Мешиах. Мешиах как раз к 9 уровню. Это действительно показывает, что значит старение, по сути. Дальше Гемор говорит следующую вещь. Авраам Авину принес старость, у него этого не было. На самом деле все было, просто надо понимать, что имеется в виду. Теперь новое утверждение. У Якова Авину не было болезни. Пришел Яков, помолился, стала болезнь в мире. Значит, что это обозначает? Я уже не буду тратить время на то, чтобы объяснять, насколько глупо понимать вещь буквально. Неохота. Вопрос, как понимать? Значит, не было болезни, появилась болезнь. О чем Гемора говорит здесь? Гемора привела подтверждение с пасука. Давайте посмотрим. Сама по себе концепция нелепая. Это тот момент, когда Яаков Авина хочет давать брахот внукам Ефраима Менаше и другим членам семьи. Так вот, пасук говорит следующее. Рахи, и было, после этих вещей, сказал Иосифу, «Хиней авиха холей». Вот, отец твой заболел. Да? По сути, Гемора приводит подтверждение того, что до этого не было болезни. Как-то здесь видно, что не было болезни. Сказано слово «вот», «финей». Хидуш, новое что-то возникло. Если просто заболел, отец заболел, и все. А тут «вот», «финей», «вот он заболел». Это вот так Гемора объясняет. До него не было болезни. Ну, а все-таки, значит, как это вязать с реальным смыслом? Были, конечно. Это одно. Второе, зачем человеку просить болеть? Он помолился Всевышнему, чтобы была болезнь. Здоровым лучше, чем больным. Проверено. А что здесь имеется в виду? Помнишь, Маша вот эту идею болезни поместила вот в этом контексте. Мы должны посмотреть на контекст. И оттуда должно проясниться, сама идея должна проясниться. Какой контекст здесь? Яаков Авину хочет, это перед смертью идет, первое. Второе, он хочет давать брахот. Третье, что здесь речь идет о праведнике. Большой цадик. Это контекст. И, значит, что здесь возникает? Вот что здесь. Тогда, значит, если теперь попробуем то, что нам дано, связать вместе. Он хочет давать брахот именно перед смертью. Но для этого ему понадобилась болезнь. Болезнь как знак того, что он умирает. Вот для этого он попросил болезнь, чтобы знать, что он умирает. Речь идет не просто о болезнях. Были, конечно, болезни и до него, может, он даже сам болел. идет то как-то специальная болезнь, вот он от нее заболеет и поймет, что он должен умереть. И для чего этому понадобилось? Чтобы дать браху. По-видимому, вот эта концепция браха перед смертью, она имеет специфику. Определенный вес, она значит больше. Поэтому он спросил для себя болезнь, чтобы браха получилась лучше. Подтверждение тому находим в Хумаш, в посылке, который разбирался в прошлый раз. Значит, когда Исаак Авину хочет давать браху сыну, он говорит следующее: «Айомер», сказал, «Иней, но заканцы, я составился, но ведати йом мой си, я не знаю день своей смерти». В прошлый раз мы говорили о том, что здесь скрытая, крайне, очень-очень скрытая вещь, этот пасук также можно отнести к концу творения, живет Мишель бен Йосеф, душа Исхак, и что он не умрет. Не знаю дня, смерть еще просто будет, не будет, и все. Но в рамках того, что мы изучаем сейчас, можно посмотреть по-другому, другое объяснение дать, тоже верно. А именно, он хочет дать браку Исав. В чем тут смерть? Ну, не знает день смерти, но тогда сейчас. Маш указывает, что на самом деле хорошо бы дать перед смертью, но не знает о смерти. Поэтому вынужден давать сейчас. Здесь мы видим эту идею о том, что браха перед смертью, она предпочтительнее, чем в чем именно. В чем ее плюс? Что такое браха? Увлечение какое-то коих сверху, то место, на которое идет браха. Дать этот коих какому-то определенному месту. И тот, который дает браху, это канал, через который это идет. Ясно, что от канала зависит сила брахи. Канал чистый, сильный, только браха будет весомой. Поэтому люди предпочитают идти к праведникам за брахой. Но здесь есть один такой духовный закон, духовных пространств. Если какая-то шефа, духовная сила, свет, как угодно называть можно, проходит через канал, то на ее выходе из этого канала она в какой-то степени захватывает сам канал. Сила канала тоже уже сопровождает этот свет, эту шефу. Такой закон есть. Если какая-то духовность уходит из какого-то места, там, где было, какой-то след решима какая-то остается там. Кстати, вот в связи с этим, когда человек умирает, душа уходит, все-таки какое-то минимальное все-таки живое начало там остается. Нехорошо сжигать человека, крематорию, вот это делать, то, что человек делает. Так вот, значит, этот коэх подхватил то, что есть в этом канале, то есть часть духовности этого человека, который дает браху, и идет в то место. Так вот, поскольку браха идет сейчас перед смертью, об этом и говорим. Тогда человеку, который дает браху, знает, что вот он сейчас день-другой неделю пойдет уже в другой мир. И ему хочется в этой брахе оставить себя самого. Он хочет весь свой коих передать. Он понимает, что вот это способ здесь остаться в этом мире. И поскольку у него такое внутреннее намерение остаться, оставить себя в этой брахе, тогда и сила, которая пойдет в него, в этот канал, она тоже будет больше, потому что она адекватна тому каналу, который через канал идет. Канал востребовал больше, то и сила придет больше. Поэтому Яаков Авину хочет знать, когда он будет умирать, чтобы надо дать важный брахот. Вот для этого понадобилась болезнь, как знак того, что он уже умрет. Ну, тут есть некоторая проблема, как он, ну хорошо, он заболел. Как он знает, что он умрет? Болеть можно не обязательно для смерти. Разные болезни бывают. Не обязательно умереть от болезни. Это, что здесь происходит? Чего он добился на самом деле? Ну, заболел. Почему он думает, что это вот предсмертная болезнь? Если посмотреть на язык Гемора, можно понять, что здесь имеется в виду. Не имеется в виду любая болезнь. В принципе, болезнь хали, вот слово для болезни. Это ламат ют. Но Гемора не это слово использует. Она использует слово халуш, слабый, как бы увядший, вот внутренняя немощность. Вот такого типа. Почему? Ну, если посмотреть в Хумаш, что там сказано. И скрепился Яаков и сел на постель. Из Хазей, Исраэл, Ваейшев, Ал-Хамита. Он был в кровати, не мог ходить. Слабый. скрепился. Ему, чтобы сесть, надо было собрать все свои силы. Вот это указание на то, какого типа у него болезнь была. Если мы вдумаемся в том, в чем здесь символика, в чем суть этой болезни. Вот возьмем листик, например, на дереве. Сначала почка как-то появилась, потом зелененькая, лист уже, время идет, а к осени его слабеет. Он уже, так сказать, еле на деревце, ветер подует, и все. Это вот увядание. Это заложено в природу. Когда идешь к концу, то вот сила, она ходит. Поэтому болезнь такого типа, халуш, она как раз и есть символ смерти. Вот это Яков и попросил. Дальше, чего он добился? Ну, того, чего хотел. Он давал браху Раим, Наше, Яцему Йосеев, всем сыновьям своим. Он дал. Но помимо этого Гемора говорит, что в мире не было болезни до него. Мы не говорим про всех людей, мы говорим про праведников. Что отсюда видно? Что так вот устроено было до Яков Авину, что человек не терял силу перед смертью. Правильно. Почему? Ну, можно понять так, что у него специальное не только физическое питание, но питает энергия небес, Ицхайм, настоящий наш праведник, а не почитаемый просто. И тогда, ну, куда взяться слабости? Полное сильное физическое. Есть там разные нюансы, но в принципе. Так и было. Но после него он привнес болезнь. Праведник теперь мог перед смертью ослабнуть. Это он сделал. Что в этот момент произошло на самом деле? Был определенный закон духовного пространства. Праведник, настоящий праведник, истинный праведник, к нему слабость не может подкопаться. Это был закон творения. Всевышний так. Якову удалось переломить это, исправить. И не только для себя. Шелошен Гемора такой, что в творении не было, а теперь в творении стало. Значит, что каждый праведник будет вот перед смертью слабеньким. Но такое явление возможно теперь. У него этого не было. Когда мы говорим о духовных законах, то здесь никогда нет однозначности. Мы посмотрели только на одну сторону, пока. Здесь явно еще некоторые факторы сопутствуют этому. Из-за чего имело смысл попросить вот этой болезни перед смертью? Именно это. Когда человек знает, то вот ему уже предстоит, уже секундомер включен, у него будет иное отношение к происходящему, к себе. Это возможность в последние дни делать еще одно возвышение, которое раньше он не мог сделать, потому что не знал. Видимо, есть еще какие-то плюсы в этом. В частности, просто позаботиться о том, что будет происходить, разделить наследство, скажем, что у праведника есть что раздавать. В полном плане. Это вот то, что произошло. Дальше Гемор говорит до Илиша, пророк, видный пророк, ученик Илиаха Ганови, до него люди болели и умирали от этого, не вылечивались. А после него они стали вылечиваться. Очередной как бы абсурд. Гемор приводит подтверждение с пророка. Мы сейчас посмотрим в подтверждение, но ясно, что не надо понимать буквально, опять-таки. Значит, речь идет о праведниках. Опять, Леша большой человек был. И вот так выглядело на первый взгляд, при первом приближении, внешнем приближении, которое мало что значит, за это надо зацепиться как-то. И так выглядит, что вот если человек заболел, то он и умрет. Не верю, есть подтверждение. Танах. Точнее, надо проникнуть в это подтверждение и понять, почему так, что там имеется в виду. Это мы и сделаем. У нас есть книги, которые нас учат. Наш плюс. В этих источниках религии такого не найдешь, это точно. Ну, и другие вещи эти, но не вот это. Так. Так, значит, что сказано? Пасу говорит. Вейлиша, хало. И Илиша заболел. Эс-хал-йоу, ашев-йомус, болезнью, от которой он умрет. Это посуд Гемора каким-то образом вытащила тот факт, что молился и вылечился. Ну, надо месяцах из голого Гемора, это здесь увидеть. Там никогда не взглядишь. надежды этой мысли прочитал этот пасук, потому что зеленый. Но после того, как тебя поставили носом перед пасук и сказали, вот здесь это написано, но можно искать. Есть такая поговорка, кто ищет, тот может найти. Давайте смотреть внимательно этот пасук. Илиша заболел болезнью, а на конце вав. Его. Значит, у него какая-то специальная болезнь была. Можно сказать, халит, болезнь. Болел его болезнью. И что это была за болезнь? Его специальная, от которой он умрет. Это не просто насморк у него, или воспаление какое-то там, среднего уха. Это болезнь, от которой он умрет, и это специально его болезнь. Если его болезнь, что он таки умер сейчас, по сути уже в следующем. Но поскольку это его болезнь, значит, был раз, когда раньше он вот этой болезнью болел, это его болезнь, но он не умер. Вот рассуждение Гемора. У него была какая-то специальная болезнь, от которой он умрет. Значит, а вот эта специальная болезнь, в тот раз она тоже была смертельна, но он не умер. Гемора понимает это по сути. И что произошло? Ну, не доктор его вылечил. Ясно. И доктор вылечил, о чем говорится. Он помолился Всевышнему. Ну, значит, вылечил. Значит, как это понимать? Что было до него? Гемора говорит, не было вот таких болезней, от которых вылечился. Мы говорим о праведнике, который болел, но не так, как раньше, как Яков, а лучше просто ослаб сильно, а по-настоящему болеют, которые умирают. Сейчас таких полно. Ну, есть, скажем, полно, но есть. И вот он должен был умереть. Эта болезнь, она связана, у нее своя причина. Праведник избавил специальной болезнью, от которой он должен умереть. Такую ему дали болезнь, от которой ты умрешь от этой болезни. В чем здесь суть? Что очевидно, ну, это достаточно очевидно, прозрачно. У него было какое-то внутреннее затемнение. И по верхнему суду праведника судят очень-очень строго. Вот за это затемнение он должен был умереть. Иначе он что-то плохое очень уж совершил. Но как-то что-то и как, это я фантазирую, не сказано. По-видимому, так и есть. Хотя мне очень не хочется против такого человека вот такие догадки, домыслы строить. Но тем не менее, мы изучаем материал. Вот он должен был умереть. Что такой закон существовал. До него люди не выздоравливали от таких вещей. Если уж у праведника есть вот затемнение, которое заслуживает смерти, никуда не деться. Было раньше. Но он смог вот этот закон духовного творения переломить, так же, как Яков тогда. Молитва может помочь. И интересно, что дальше уже после этого, вот мы знаем историю про царя Хизкияху, тоже помолился ему, Шаиоху пришел и сказал, знаешь, что завещание мне уже сказано на небе, что ты не выживешь от этой болезни. Он изучает этот посуд, повернул к стенке, к стене, стал плакать. Это был большой, большой, большой мелах, царь, большущая душа. И Хакодеш Борох услышал. А Илиша был перед этим. Он как бы уже сломал этот закон неминуемой смерти. И в этом смысле Хизкияху было легче. Пошел по проторенной дороге. Была такая возможность. Он сумел ей воспользоваться. Лишь на него хорошо посмотрел. Теперь возникает вопрос, а почему, собственно, Хакодеш Борох и прислушался к молитве Илиши? Ну, до этого духовный закон. Праведник столкнулся. И если он за это спотыкание заслуживает смерти, все. Все эти законы, это мы просто вот говорим, но на них же творение стоит. Это вот то, на чем стоит все мироздание. Но изменить закон сотворения, это вообще вещь, это же от самого мироздания будет изменение. Чему он пошел навстречу? Прикинь тому, что сам создал. Вопрос. Ответ можно дать такой. Большой человек, в данном случае Илиша, он специальным образом вписывается в творение. Он нужен творению. Поэтому его уход из мира – это удар по творению. Это сила, которая соединяет небо и землю, укрепляет творение. Ушла душа из ям. И вот наступил момент, когда Хакодеш Борох посчитал нужным изменить этот закон. Очевидно, это вызвано тем, что творение стало более слабым. Если его оставить без этой поддержки праведника, больших душ, тогда оно будет очень сильно качаться. Это одна из причин, почему у нас сейчас происходит то, что происходит, что больших людей почти нет. А те, которые есть, у них силы очень маленькие, силы обстоятельств. Вот на этом основана эта история. Надо такой закон себе вести, который отвечает вот тому, состоянию, в котором творение находится. Раньше было одно, сейчас уже по-другому. Надо менять. Он как бы творится, он не то, что раз он навсегда завел машину, она крутится заведенному. Его сила в том, что он может подстраиваться под то, что происходит. Тем не менее, двигать конечную точку. Это его величие. Здесь, чтобы на этих новых настоятельствах, надо, чтобы посмотреть его именно с рахами. Праведника и на творение. И он в первую очередь смотрел не на Ильяшу, а на творение. Его главная забота, весь народ. И вот так надо было. Он изменил, пошел навстречу. Что-то про два аспекта смерти праведника мы выяснили в Геморе. Дальше, на этой же странице Геморы есть кусочек небольшой, который, по сути, абсолютно не связан с тем, что мы сейчас изучали. И, в общем, можно было бы его пропустить и идти дальше. Но он очень интересный, он уже вдопечащая тема. И поскольку это так, то мы заодно вот это сейчас проработаем. Это видимая причина, почему мы пойдем в этот кусочек. Есть еще какие-то, ну вот на этой. С нас этого достаточно будет. Значит, прежде чем переходить к Геморе, посмотрим пасук. Речь идет о Салеме и Авраамовине. Мы никак от них не можем отойти, мы же на прошлом занятии приехали, изучали. Ну и хорошо. У них много можно учиться, понять. Когда Всевышний через ангела сообщил царю, что вот будет сын, пасук говорит, да Исхак, Сара, Сара рассмеялась, и кирбо внутри себя, сказала, после того, как я увяла, и у меня молодости уже нет, и господин мой, Закейн старый, как это может быть, она стала внутри себя. Никто не слышал, но на небесах услышали, и посчитали нужным сообщить мужу, что у нее там внутри происходит, и как, в чем было сообщение. Сказал Ашем Эл-Авраам, почему это... Смеялась Сара, говоря, что так же у меня, я рожу, я уже состарилась. Он передал. Вот мудрецы обращают внимание на то, что он не полностью поверил информацию. Она-то сказала, что господин мой состарился, он про это умолчал. Лишний это не стал сообщать Аврааму. Для этого, да почему? Раскрывая, что у нее внутри, так изложи полностью картину. Она сказала внутри себя, господин мой старый, а он не сказал ему. И с ним дается такое, чтобы сохранить мир между ними, шел, что мы отсюда видим. Если она как-то принижает мужа, то это внесет разлад в семью, простое понимание. Ему это будет не будет нравиться. Ну, отсюда, так сказать, линия поведения для супруги должна быть такая, в чем открыть рот. Надо подумать, стоит ли его уж так уж принижать или нет. Хорошего не добьешься в результате. Ну, а получше по голове. Значит, это простое понимание. С другой стороны, здесь есть большая проблема. Именно. Первое. Она ему сказала правду, та, которая не может принизить человека. Он действительно состарился, что в этом такое, что его вина. Наоборот, он говорит, старый так еще и лучше. Он-то еще со шхиной был связан, к старости больше, чем... Почему должно приноситься разлад? Тут никакого принижения абсолютно. Все стареют. Я постарел. Эта вещь нуждается в понимании, в размышлении. Ясно, что если бы кто-то другой ему сказал про то, что он постарел, ну, пока отвлечемся от больших душ, Аврахам и Сара, ладно. Он и она. Ему кто-то сказал, не она, а кто-то со стороны. Знаешь, ты постарел, ты состарился, вот не можешь ребенка родить. Да, он бы ответил, я это никак не затронуло. Абсолютно. Но когда она это говорит, это уже для него принимает, так сказать, размеры. Почему? Значит, это заложено в его природу. И в ее заодно. Кто мне объяснит? А как? Как заложено это в их природе? Надо посмотреть на их природу. где смотреть? В медицинской справочнике там много не увидишь. Если в этом. Там хумаш посмотреть, где объяснено взаимоотношение между ними. Но там можно понять, что происходит. Мы так и сделали. Это момент, когда Хава получает проклятие за то, что она сотворила. Там, в частности, сказано, и устремление, и к мужу твоему тяга устремления, тышука устремления, и он будет имшел, господствовать, властвовать над тобой. Здесь описано система их отношений. У нее стремление к нему, тышука. Теперь, значит, первое. Вот сейчас мы будем изучать все это, но я рекомендую не обращать внимания на свою собственную ситуацию в этот момент. Какая я, какой он. А ему какой он, какая, какой я, какая она. Лучше сконцентрироваться просто на изучении. Хотите сравнить со своей ситуацией, ну, прослушайте второй раз, и я уже пойду. Если будете идти в этих направлениях параллельно, вы не уловите того, что здесь происходит, а вещь тонкая будет. Идти в речь о конструкции души, их ценении. Поэтому забудьте про свой личный опыт на вот это, на этом занятии. Ну нет. Так. Чем дальше, вот надо понять, что значит ее устремление к нему. Мир многоплановый, он имеет разные уровни. Самый нижний – это физический уровень. Тут все ясно про стремление. Но здесь, вот на этом простом, простейшем уровне, всегда будут возникать проблемы. Что на самом деле не описывает сути, о чем говорит Тейхер. А у него что, нет стремления к ней? Тоже есть. Мы идем про физический уровень. Но Хумаш говорит только про нее. Поэтому мы сейчас не будем смотреть на вот это физическое взаимодействие. Там примерно все ясно. Нечего изучать. И будем идти как бы пространство, которое не видно глазу. Которое тоже очень реально. Но не физический мир. Тем не менее, Творец создал так вот все мироздание, что эта физическая оболочка, коробка физическая, она отражает эти внутренние законы. Как оно сделано? Для чего? Чтобы мы лучше понимали. Одна из причин. Только это, но одна из них для понимания. Поэтому, когда мы будем, так сказать, говорить о том, что вот намечено, полезно для себя иметь в голове, а как это преломляется в физическом мире. Может быть, не обязательно сейчас прямо на занятии это и делать, иначе это тогда потеряет всю связь с тем, что говорится. Но при повторном прослушке обязательно надо сделать. Лучше будет понятно, о чем речь. Как оно сделано, специально, чтобы мы лучше поняли. Вот, значит, перед нами вопрос. У нее стремление к нему. Тяга. Что это означает? Чтобы понять что-то у людей, ну, не так снаружи, а по сути, надо пойти наверх. Что там наверху происходит? Там тоже есть концепция «он» и «она», которая нами изучалась на прошлых занятиях, но и подробнее. Одна из глобальных идей – это то, что «он» дающий, «она» принимающая. Концепция «дающий» и «принимающий» – наверное, стоит все творение. Значит, она принимает. И надо, чтобы дали. У нее стремление. Значит, принять она хочет то, чего у нее нет. Если у нее это есть, зачем принимать? У нее уже это есть. Чего у нее нет, то не хватает. Такое хорошенькое существо. Вроде все есть у нее. Это тонкая организация. Все есть. Но тогда стремление. Что ей нужно? Это интересный вопрос. Как женщину спросишь, а что тебе, собственно, достаточно собственно, по-видимому, станут в тупик. Что мне от него надо? Может, интуитивно и понятно что-то такое. Но вот так сформулировать, тоже непросто. Давайте посмотрим на буквы, на слова. Говорит, он теперь сложно находишь, он поможет понять концепцию. Аризм приводит слово «кала», «хав ламут хей», «невеста». Вот это слово говорит на самом деле о том, что ей не хватает. Он развивает это слово на две части. «Хав ламут» и «хей». И в этом разбиении он усматривает прямую связь с именем Творца «Юд Кей Вав Кей». А именно, мы должны склониться вот перед этим, да, не он первый, но вот то, что нам объясняют здесь, это очень важная вещь. Как Кала, ну и, соответственно, Хосен, связаны вот с этим именем. Буква Хей, слово Кала, она отвечает второй букве Хей имени. А буква «Вав» в имени, она ассоциируется со словом первой частью этого «Хафламут». Почему? Ну, вторая понятна, а вот первая почему. Буква «Вав» – это канал, по которому идет шеф. И в то же время это символ шестого дня творения. Гематрия «Хафута» – а буква «Хэ» – это седьмой день творения. В чем суть шестого дня? Чем он принципиально отличается от предыдущих пяти? Он имеет специальную силу, которая в нем выражена в гораздо-гораздо большей степени, чем во всех остальных пяти. А именно это связующее начало. Поэтому в шестой день и появился Адам, человек, который включает все в сотворение. Это вот свойство этой буквы «Вав» в имени. Связующее начало. А дальше он уже передает букву «Хей» в сотворение. Вот эти две буквы «Хав» и «Ламет» это и есть эта буква «Вав». «Хав» и «Ламет» это слово «кол». Все. Все. Все это значит соединение всего. Все включено. И матрия «Хав» «кол» 50. Буква «Вав» она включает в себя 5 предыдущих уровней. Тебя впитывает. 5 и 50. То есть мы видим это сравнение «Вав» с «кол», оно не случайно. Он имеет глубокое обоснование. Вот «Хей» – это «Она». Это седьмой день творения, или десятый уровень. А «Кол» – это «Он». Это буква «Вав», канал «Шефа», который вобрал в себя все, что наверху, перед ним. Можно представить такой образ. Вот, кстати, парашют, парашютист. Вот есть купол парашюта. Там есть канальчики, которые к нему сходятся. Это он. Дальше он спускается на землю. Тоже она будет. Передает. Это вот «Кала». И он, и она соединились. Отсюда мы видим концепцию, что ему не, что ей не хватает. Она «Хей». Ей не хватает «Вав» стать «Кала» женой. А «Вав» это вот есть кое-что связующее. Вот чего ей не хватает. Потому что женщина может не понимать на самом деле, что ей нужно от мужа. И он тем более не будет понимать. Тем не менее, вот когда мы рассматриваем буквы и концепции, мы видим, к чему все сводится. Вот эта вещь, которую мы пришли, ее на самом деле трудно как бы ощутить. Это очень тонкая вещь. А что такое сила связующая? Где она? Что? По рассуждению, по буквам так выходит, но как это поймать, как это взять в пальцы себе? Это трудно. Он как-то на какой-то уровень продвинется в этом направлении. Свойство женское такое, что она у нее близкие детали. Как мама, она внутри себя создает ребенка, и там ручки, ножки, разные органы появляются. Это ее свойство. В творении есть много-много деталей, и есть сила, соединяющая эти детали. Вот ее сильная сторона – это детали. Это ее природа. У него наоборот. Его сильная сторона – вот этот общий взгляд. Не детали. Это разная природа по существу. Женская природа и мужская. В это все упирается. И когда мы говорим детали, это ее сильная сторона, это надо, а у него вот это связующее начало, тут надо иметь одну вещь в виду, чтобы не впасть в ошибку. Человек может подумать. Ну хорошо, детали это что-то конкретное. А если женщина уходит на уровень неконкретный, абстрактный, то есть вот перед ней какой-то конкретный предмет, и она абстрагируется от каких-то его проявлений, специфических, и смотрит в суть, вот ее и выражает. Тут там или какую-то одну идею из этой вещи. Это абстракция, это уход конкретности. Тем не менее, это еще не связующее начало. Только остается в рамках той же самой детали. Связующее начало – это соединение разного в одно. Ясно, что у нее есть этот кое-как тоже соединение. Если бы у нее не было, она бы и принять от него это не могла. Можно принять только то, к чему у тебя есть потенциал. У нее стремление к этому связующему началу получить его в себе. Ясно, что у нее оно в какой-то степени развито. Потому что если бы не было вообще, то и стремления бы к этому не было. И бы абсолютно от ничего было. Есть, но нужно больше. Мало. И у него точно так же. У него есть, так сказать, конкретный взгляд на вещи тоже. Но, в принципе, он так устроен, что не так вот смотрит, не так контактирует с миром, как она. И в чем разница? Вот он по-другому смотрит. Вот эти детали, они менее привлекают, менее интересуют, чем общий взгляд на вещи. После того, как мы выяснили, к чему у нее стремление, мы можем теперь посмотреть, ну а как же надо в соответствии с этим строить уже семью, отношения между ними. Первое. Она хочет для себя от него что-то получить. Есть такие каналы, которые от него выходят, которые у нее тоже есть. Но может быть такая ситуация, что вот есть 10 каналов, 7 у него так вот не работают просто, или примитивные, а 3 нормально работают. А у нее эти 10. И вот она хочет получить для себя вот это то, что она хочет получить, по всем 70 параметрам не получится. Потому что у нее концепция принимающего, и принимающий должен сориентироваться на то, а что тебе могут, что он может дать. Хочешь получить у него то, что не может по природе своей дать, то ничего хорошего не выйдет. Ты будешь так долбить в то, что вот у тебя это плохо, этому не понравится, и все равно не получишь. Попробуй второй раз. Не получишь. Третий раз все равно не получишь. Лучше не пробовать. Но если хочешь строить семью, прежде всего подумай, а что он тебе может дать. Вот то и хоти от него. А будешь хотеть другого, ничего не выйдет. Надо так это переделываться. Есть другие идеи тоже, изменения человека. Но мы сейчас говорим о определенном направлении общем. Есть полное описание системы, конечно же, нет. Но прежде чем так это, смотреть на разные вариации, надо понять, а в чем суть. В принципе. Что-то первое. Пойми, что он тебе может дать, вот в ту сторону иди. Второе. У тебя должно быть стремление. Тышука настоящее, тому, что получить. Если этого не будет, ему не будет особого интереса давать. Продавать в место, которое на самом деле все мало заинтересованы. Поэтому она должна как бы выходить первой. Напоминает эпизод из Хумаш, когда Лея выторгала у Рахели Якова и вышла сама навстречу к нему. Он шел с работы, она вышла навстречу, ложила себе. То есть это идея. Женщина должна первой выходить. И показывать ему, что да, вот я хочу это получить. Я заинтересован в этом. Тогда будет работать. Именно тебя не вообще хочу, а именно тебя. У нас уже два пункта. Третий пункт. Помимо вот того канала, по которому она к нему идет и может таки там что-то получить, то, что ей нужно. Что ей нужно получить, это такое соединение. Другое то, чего у нее нет. Или в малой степени развита, она может получить. Поэтому, помимо этого, она должна быть как бы у него что ли привлекательной, но не в физическом смысле, а в том, что ему охота с ней иметь дело, вообще говоря. Есть другие разные аспекты жизни. Если она в тех аспектах для него агли, агли это значит ну, полуотвратительно, то ему в этом канале тоже неохота с ней иметь дело. Она должна быть, в принципе, существом привлекательным для него. И строить ему жизнь, которая для него, в общем, очень несносной. Хочешь получить, надо позаботиться о том, чтобы создать среду приемлемую. Если перед ним так предстанешь, что ему просто тяжело с тобой иметь дело, ну, так ты много не получишь. Вот это три пункта. И здесь некоторая проблема. А в первом пункте, ну, вот в наших числах есть 3 канала у них общих, а 7 остальных у нее есть, а у него они, так сказать, не работают. Как же и быть? И хочется получить кое-их целостности там тоже. Она ущемленная. Ну, в каком-то смысле, конечно, ущемленная. А кто в этом мире не ущемлен? Это не Ганейден. Имеешь всех 3, скажи спасибо. Уже хорошо. Потому что на самом деле, если по какому-то параметру уже получила в себя вот эту силу соединения, она уже есть в тебе. То, что не хватает, ты уже получила. Пусть не во всех фруктах. И пусть не 10 фруктов передовой, каждый из попробовала. Но 3 ты попробовала. Уже есть в тебе эта сила, которой тебе не хватало. От кого получил, от него получил. Хорошо. Дорога. Но, с другой стороны, а как бы социальную семью? Пример рассмотрим. Из области, скажем, канала живописи. Он дотягивается до Шишкина. Вот художник был Шишкин. Она... Это художник, который называется Левин. Левин. Тоже более высокий уровень, чем Шишкин. И как ей получить питание? От него мало что получишь. Положение не безвыходное. Есть среда, люди, есть книги, есть картины, что угодно, где можно вот это кое-как обобщение получить из пространства, из людей. Хорошо бы через него тоже. Он не все имеет, что хочешь. Это положение не безвыходное. Можно себя напитать. Ты лично так позаботился, что нечего говорить, вот он меня не удовлетворяет. Но может, он тебя не удовлетворяет, ты еще где можешь получить. В том, что тебе не хватает. А в нем найди то, что ты можешь от него получить. Сразу более здравая позиция. Это касается не только живописи. Один религиозный, другая нет. В смысле, наоборот, в нашем примере. Она религиозная, а он, так сказать, не очень уж рвет на себе читать, идти в этом направлении. Так не надо заставлять, кушает кошу, ты ему делаешь кошу, надевает шапку, ну и хорошо. А если не хватает религиозности, пойди в то место, где ты ее получишь. То есть надо как-то найти способ вести себя и строить семью адекватно тому, что имеешь. Дальше, если наступает момент, ты понимаешь, что меня это не устраивает. Ну, если такая вещь, как развод, разведись. Вполне узаконенная, так сказать. Вышний предусмотрел этот вариант тоже. Но если хочешь строить, решающего, что надо, что ли, вот надо, так сказать, смотреть правильно на вещи. Теперь, а про него? Мы сейчас говорили все про него. Про нее, а про него? У него что? Ну, что же человек, в конце концов? Ему тоже хочется иметь семью. Это процесс обоюдный. Те же самые три пункта. Первый. Но у него этот три пункта пойдет стороной дающего. У него стороной принимающего, у него стороной дающего. Значит, у тебя что-то есть, что дать. Ну, смотри, есть ли у тебя приемник, может ли она что-то принять от тебя. Вот это может, а это нет. Почему нет? Не знаешь, она вредная такая. А у нее природа не такая. Она не может это принять. Так не надо в то место давать. Давай то, кто перед тобой в соответствии с тем, значит, что вот, куда ты можешь дать, тогда и давай. А будешь стараться ее, так сказать, напичкать тем, что я абсолютно ни к чему, то хорошего не будет. Второе. Умение дать. Это не просто найти канал, куда можно давать, а умение дать. Не просто освободиться от груза, вот неохота поговорить, рассказать что-то и прочее. Я это выплескиваю. Нет. Надо смотреть, кто перед тобой. И подстраиваться. Концепция дающего — надо подстроиться под принимающего. Так же, как какой-то жбор подстраивается под нас, под свой народ, в соответствии с тем, что мы из себя представляем, так и дающий человек, он должен этому следовать. Вот она тебе, она к тебе так повернулась, значит, это место и дали. Дальше у нее как-то другое пришло. Женщина, как мне говорили, существа от импрессионизма там есть, то этот, прочее, я не знаю, меня так научили. Вот. Так вот, значит, и надо вот в эти места как раз и давать. Почему? Не мне хочется дать, а вот я должен дать, сделать так, чтобы она получила. А мои собственные ощущения при этом окажутся. Я не о себе забочу, а о ней забочусь. Она должна получиться. Это вот по-настоящему дающее. Третье, так же как там, надо быть приемлемым для нее. Хочешь дать, ты должен в принципе выглядеть так, как человек, который, значит, с которым приятно иметь дело. Можно иметь дело. Если ты каждый там день пилишь или там еще что-то шпыняешь как-то, ну, много ты ей не дашь, потому что просто не захочешь своим делом иметь по существу. Те же самые три пункта. Дальше. Если есть еще, значит, такой момент. Мы говорили, что у него есть по природе, просто не сбежать, вот кое-как соединяющий, он так сделал. По-другому смотрит, по-другому общается с миром. И надо это получить, если тот канал, где она может получить, это очень хорошо. С другой стороны, вот кое-как соединяющий, он имеет разные уровни, от чего это зависит. Конечно, ей хочется иметь кое-как соединяющий на более высоком уровне. Чем выше уровень, тем и лучше. От чего зависит от кое-как соединяющего, его собственный уровень? Но опять посмотрим наверх. Что мы там увидим? Мы увидим там два имя Всевышнего. Шем и Луким. Есть у них там соединение. Шем и Луким. Луким — это внешнее имя, это она, как творение. А Шем — это вот наоборот внутреннее имя, это как он. Он создал творение, чтобы войти в него. Он внутреннее творение, а не внешнее. Он и она так наверху имеют такое вот такое соотношение внутреннее-внешнее, внешнее-внутреннее. Внизу точно так же. Ей не хватает вот этого внутреннего. Она так сделана. Но мне это может дать. Что он так сделал. Дальше вот, зависит от того, какой у него внутренний этот уровень. Вот настолько он и будет ей давать. И от этого будет зависеть вот, его связующее начало. Его связующее начало напрямую зависит от того, насколько он поднимается вверх внутри себя. И это просматривается в числах. А именно, возьмем ее, кто она, Хава. Мы идем на образец, который нам начали. Она это Хава. 19. И что она хочет, чего ей не хватает? Двух вещей. Связующего и внутреннего. Это ей очень хочется получить. Ну, давайте отправим в нее это связующее начало, внутреннее начало. А именно число 26. Это имя Юд Кей Вов Кей. Как раз вот оно, как душа связывается и внутреннее. Это суть этого имени. Давайте сложим теперь 19 с Хавой. Вот это начало, которое ей необходимо. Сколько в сумме получится? 45 Адам. Вот она и получила мужа. Мы видим, в числах заложено вот этот аспект. Ей не хватает 26, а 26 за собой несет связующее начало и душу. Внутреннее. Дальше 4. Бывают такие случаи, что она говорит, о, я выше его, он как-то примитивный. Ну, если так действительно, то таки плохо. Но я сам сталкивался с такими ситуациями. Она так говорит. Не в своей семье, так, не в своей семье. Я просто имел дело с людьми в Америке. Она так говорит. И это кажется. Но знаешь, на самом деле так есть. И на самом деле тоже человек довольно внешний. Мне кажется, что она какая-то высокая, а что за ним высоким стоит. А вот какие-то вздохи ахи. Не присадил, не больше. Чего высокого там нет особо. Мне так кажется. Может быть, ситуация какая-то на самом деле есть. Или в обратную сторону. Он выше, а она, так сказать, не отвечает его стандарту, по сути. Ну, тогда действительно в семье будут проблемы. Тут либо ищи форму существования, в которой можно нормально существовать. Там высокого что-то не хватает. Можно подчеркнуть из творения, как говорилось. Либо, пожалуйста, где-то все. Что от ситуации зависит. Строить или... Мы пока разобрали из этого их взаимного устройства только одно слово. Тышика. Стремление, устремление. А там еще второе слово. Он будет властвовать. Об этом речь пойдет в следующий раз. И без этого второго мы не будем иметь полное представление о том, как выстраивать систему отношений. Пожалуйста, какие есть вопросы? О, все понятно.
Можно сказать, что Ина по природе своей всегда выше, потому что он по природе своей дающий, и, так сказать, канал, как бы, который спускает в сосуд женщин, которая... Как бы ей не хотелось быть духовной, высокой, не знаю, гениальной или какой-то, она все равно меньше мужчины, потому что по природе своей.
Значит, я очень хорошо понимаю этот вопрос. И ответ я дал такой. Значит, в принципе, вы правы, но, сейчас будет большое но. Если это действительно зивук, то есть Всевышний вот создал эту душу, душу для этой души, тогда так и будет, как вы сказали. И более того, у нее никаких поползновений не будет считать себя какой-то не такой, как она есть на самом деле. Это самая идеальная ситуация. Это устройство душ, они разными, они как бы с одной стороны исходят из одной точки, но разные уровни этой точки. Это одно. Дальше пойдет это но. Может быть ситуация, когда это не зевут, и там могут быть вариации. Она имеет перед собой того, который явно на уровень духовности ниже ее. Или наоборот. Можно сказать, всегда выше я не могу. Есть, вот есть 10 этажей. Так, должно быть, здание 10 этажей. Ее душа сделана на 8 этаже, предположим, условно. А его душа сделана на 3 этаже. Он не ее зивук. Ее зивук там тоже где-то на 8 этаже сделан. И в этом рождении она, значит, не имеет своего. Но это нормально. Понимаете, надо так отвечать караул и прочее. Раз так случилось, значит, в этом, скорее всего, есть определенный смысл. Какой смысл? Первое, надо понять, а действительно это на восьмом этаже, может, и тоже на третьем. Это я про это говорил. Не переоценивать свои силы. Откуда у нее разум, вообще понимание, кто она такая есть? Женщина думает что-то о себе. Вообще понятие даже мужчине, даже, да? И мужчине тоже трудно. И нечем многие могут себя понять, другого понять. Поэтому все вот эти размышления, а я выше, а он значит, выше, это проблематично. У вас так жизнь сложилась, что соединили. Поэтому есть смысл какой. И очень большой шанс, что вы с одного этажа просто не притерлись или еще что-то. Это одно. Второе, даже если с разных этажей, на самом деле так есть. Вы значите, уготовлены в этом рождении, или в этих годах такая судьба. Это тоже неспроста. Надо пройти через Асурим, который очищает, и воспользоваться этой ситуацией, чтобы себя исправить. Не его исправить, а себя исправить. А потом думаешь, можешь продолжать или нет. То есть, в конечном счете, так сказать, все идет в сторону тоев, правильного. То есть, иногда это идет через, не мытьем, так катанием. Вот через катание идет. Трудно идет. И, знаете, а иногда и зевугим тоже идут очень трудно. Потому что мы не находимся в рамках мира, который создал человек. Мы находимся в рамках Творца. И там полно нюансов, полно линий. Это идет не только вот в этом рождении, что перед носом. Будет в прошлое. Это будет, так сказать, впадать в будущее. Это река, которая течет, река жизни. Это вот есть река Итлии. Еще вопросы.
Информация же сокрыта от людей, кто на каком уровне, есть уровни. Вроде бы родился в семье, которая была на бог знает каком высоком уровне. Вдруг рождается ребенок, который совсем попроще. Все думают, что он на том же уровне, а он раз, и совершенно на другом. Это же все сокрыто, никто же не знает. Женщина выходит замуж за принца, а он оказывается желудочной моделью. Желудочная модель. Не про нас будет сказано.
Так, значит, вещи действительно скрыты, это верно. Дальше вы сказали еще, что от всех сокрыты. Здесь уже вопрос.
Ну, всегда,
так, это раз. Но, в принципе, вещи скрыты. Тем не менее, послушайте, у вас есть, Оля, одна ошибка в своем рассуждении. Вещи действительно скрыты, но есть такая вещь, как лаборатория. Вот вы работаете в лаборатории, там, если вы не работаете, ну, что вам можно увидеть уже? Жизнь – это лаборатория. Но через год, другой, третий уже поймешь. На самом деле, если захочешь понять, перед нас глаз спадет. Уже будешь смотреть по-другому, кто она, кто он, и все. То есть, жизнь может проясниться, даже скрытая. Это нормально. Дальше, какая душа приходит, это уже зависит от небес. Могут высокую душу послать заведомо в семью, которая не столь высока, но... Вот есть причина, почему туда послать именно. И наоборот. Есть скрытое, но иногда скрытое можно открыть. Ну, пусть не до конца, в какой-то степени, но это вот мы живем.
Со временем. То есть изначально мы же не знаем.
Да, 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 да. Изначально трудно.
А потом со временем.
Изначально
вот
трудно.
Ты какая.
Так, а мужчины, смотрите, они ни одного вопроса.
Они думают так, все понимают.
Если что происходит? Только вот у одного, который их представляет, были вопросы по ходу занятия. То один вопрос, или как, то другой, поэтому ситуация не безнадежная. Ну хорошо.
Спасибо.
А это на самом деле вопрос для размышления. Почему женщина, сколько женщин, сколько вопросов, а две другие еще три, они имеют вопросы, они не задали. Ясно, что есть. А вот у мужчин нет никаких вопросов. Это интересно. Понять почему. Ну хорошо, на этой высокой ноте. Да, следующее занятие будет. Я не знаю числа, но это после Суккот планируется первое занятие. После уже Симхас Торы, Йом Шени, понедельник, вот который будет, это и будет занятие здесь. Ну, всем хорошего дачного дня, который в среду будет дачного для народа. Ну и пусть тот, который родил этот народ и вел его, доведет его. Это его обязанность. И мы должны следовать изо всех сил тому, что он может нам сделать. Быть покладистыми, вставать на пути, не выдвигать своих каких-то идей, а просто следовать. Он пусть позаботится о народе.